«Гибели? Но нет!» Громогласно икнув, барыня поднялась на ноги. Похоже, падение с 15-локтевой высоты пошло ей только на пользу. Самый близкий к ней пожиратель сердец занес свою суставчатую конечность для рокового удара. Но вечный мир изменчив, как вода. То, что кажется постоянным, тонет в небытии. То, что кажется твердым, расплывается в кашу. Такого сильного толчка прежде не случалось. Казалось, мир решил расколоться надвое, и великой трещине суждено было пройти через двор кедровой усадьбы. Эгина швырнула к стене, он сильно ударился затылком. Но это не помешало ему увидеть, что костяная змея нечестивого гостя, вместо того, чтобы сокрушить ребра барыни Хены и изъять ее горячее сердце, вонзилась во вздыбившуюся землю. А сама супруга Круста, окончательно протрезвев и заголосив за десятерых, вознеслась вместе со вспучивающейся землей наверх. Почти одновременно с этим в земле возник огромный провал, сожравший флигель. Теперь почти вся земля двора изволила вспучиться. И высокий вал пролег от дверей дома прямо под ноги мужикам, сгрудившимся у сокрушенной гремучим камнем башни. Те и так сильно напуганные отчаянным сопротивлением пастухов Круста, появлением какого-то сумасшедшего Аррума, резво порешившего трех их братьев по оружию, а равные падением пьяной бабы, которой все было нипочем, бросились бежать. И, как вскоре понял Эгин, более чем вовремя. Потому что боковые скаты новоявленного земляного вала стали быстро осыпаться, обнажая мерцающую фиолетовыми пятнами кожу. Кожу? Да, кожу. Ибо это было не землетрясение. Это было существо. Ошелол, кто он? Друг? Враг? Да и живой ли вообще? Эгин полоснул по твари взором Аррума. Да, у твари был слабый, но все-таки животный. Живой, теплый след. Это уже легче. По крайней мере, он не родич этим, сердцеедом. В отсветах от горящего дома Эгину было непросто разглядеть явившегося из-под земли. Но зато явившийся, судя по всему, видел в темноте лучше кошки. И притом видел едва ли не прямо всей поверхностью своего тела. Эгин не знал, что по ту сторону от выползка пожиратели сердец сдуру набросились на беззащитный и нежный бок твари со своими костяными когтями и тем разозлили ее сверх всякой меры. Он видел лишь, что передняя часть слизнеобразного тела, взмахнув плохо различимыми, но, кажется, короткими передними лапками, «Хороши лапки, каждая с оглоблю», — фыркнул Эгин, отвечая собственным мыслям, «изогнулась и рванулась вправо-назад», одновременно с этим высвобождая из-под земли последние сажени своего тела. Супруга Круста, пережив недолгое вознесение на 7 локтей, вновь упала вниз. Голосить она перестала, видать, сорвала голос. Зато, встав на четвереньки, оглядевшись по сторонам и разглядев-таки под стеной Эгина, она быстро-быстро засеменила к тайному советнику. Но барыне Хене сегодня не везло. Не заметив дырки в крыше флигеля, стоявшего вровень с землей, она провалилась вниз. Эгин нервно хихикнул. «Что за ночь?» По ту сторону выползка разнесся отчаянный вой. Кажется, подземная тварь взялась за нежить вплотную. Из этого Эгин с облегченным вздохом сделал вывод, что выползок — друг. Поспешный и необдуманный вывод. Возможно, Эгин счел бы своим долгом перепрыгнуть через тело выползка и помочь тому в истреблении нежити. Возможно, постарался бы допрыгнуть с его спины до окон дома и разыскать там Лорму. Возможно, полез бы в провалившийся флигель вытаскивать ее мамашу. Но все случилось иначе. «Человек, сделай 7. Нет, твоих меньше. 6 шагов влево». Эгин вздрогнул. Голос был тихим, внятным, властным. Таким же точно, но более крепким и молодым, обладал Лакха Каалара, гнор свода равновесия. Говоривший свободно владел варанским языком, но в его речи напрочь отсутствовала певучесть, которой с давних давен гордятся варанские пииты и риторы. Казалось, говорит не человек, а музыкальная шкатулка. Голос прозвучал сверху из-за спины. Следовательно, говоривший находился на гребне стены кедровой усадьбы. «Какого шелола?» — резко выкрикнул Эгин, выворачивая шею и тщетно силясь разглядеть наверху хоть что-то, кроме пронзительных южных звезд. «У тебя еще есть 8 ударов сердца. Отойди в сторону, как я сказал, или умрешь». «Ты кто?» — грозно спросил Эгин, косясь влево, куда ему советовал отойти незнакомец. «Твоя лучшая женщина!» — хохотнул его невидимый собеседник. 5 ударов сердца, человек!» Эгин не любил разговаривать с пустотой, но любопытство всегда брало в нем верх. «А что будет через 5 ударов?» «Осталось 3». «Так, определенно это новый персонаж в драме «Медовый берег», охомутанный тьмою. Я его раньше не видел и не слышал», — пронеслось в мыслях Эгина. «Возможно, он и есть здесь главный кукловод. Ты-то понимаешь, что здесь происходит?»
«Да, но уже один».
«А, змеиная кровь!» — выругался Эгин и прыгнул. Там, куда советовал ему отойти незнакомец, не было ничего опасного. По крайней мере, ничего опасного с точки зрения Аррума. В конце концов, лучше выглядеть придурком-попрыгунчиком, чем покойником, — решил осмотрительный Эгин. Он успел, потому что второй выползок в этот момент как раз вырвался на поверхность в подмогу первому, и пустоты под кедровой усадьбой поприбавилось. Поприбавилось ровно настолько, чтобы господский дом с оглушительным треском пополз вниз, под землю, в пустоту. Он накренился, словно тонущий корабль, и прекрасная перевязь бревен, гордость рода гутуланов, не выдержала. Смотровая площадка башни сорвалась со своих крепежных скоб и, встав вертикально, устремилась вниз к земле, разваливаясь от ударов о стены башни и крышу дома. 8, 9, 10, 12 мертвящих деревянных перстов вонзились в землю, расшвыривая комья суглинка, калеча хрупкие флигели и обдирая слизистую кожу выползка. Одно из бревен вошло в землю в аккурат там, где мгновение назад стоял Эгин, а второе упало поперек, в 2 ладонях перед кончиком заледеневшего от ужаса носа Эгина. Кедровая усадьба успела уже основательно прогореть изнутри, и теперь, проваливаясь в неожиданно отверзающуюся под ней бездну, разваливалась на глазах. Но самым главным было то, что недосягаемые прежде окна гостевого зала теперь находились всего лишь в 3/4 человеческого роста от земли. «Лорма!» — мелькнула в мозгу Эгина. Коря себя за опрометчивость, Эгин все же бросился к окнам, попутно успевая отметить появление на поверхности второго выползка, а равно и отвратительно хрустящие, чавкающие, всасывающие звуки боя между нежитью и сомнительнейшей житью на противоположной стороне двора. «Да, странные дела творятся под солнцем предвечным». Эгин покинул гостевой зал в полной уверенности, что вернется в него с победой, разогнав чернь и водворив повсеместную справедливость. Вместо этого он прыгнул в проклятый оконный проем, как затравленный заяц. Эгин перескакивал по расползающимся бревнам перекошенного пола, над головой трещали перекрытия, а ему оставалось лишь шипеть под нос сдавленные проклятия, потому что разобрать в таком бардаке удавалось совсем немногое. И хотя несколько ламп на стенах все еще давали свет, в изменившемся антураже проку от него почти не было. Прибывая в уверенности, что прямо сейчас незамедлительно дом провалится в леденящую Хуммерову бездну, Эгин бегло осмотрел гостевой зал полностью и убедился, что в нем не осталось никого живого, если не считать окровавленного и, к удивлению Эгина, все еще сипящего нечто совершенно нечленораздельное Круста Гутулана. В его пробитом горле едва слышно клокотала кровь. «Живучий, однако», — не без цинизма отметил Эгин, но сейчас ему было не до жалости. «Ты меня слышишь?» — гаркнул Эгин безо всяких церемоний прямо в ухо Крусту. Он не ожидал ответа и все-таки получил его. Круст перестал сипеть. Ореховые яблоки его глаз скосились в сторону Аррума. Губы Круста разошлись,
Багидовы твари.
Теперь ясно, чего у них на кладбище ни одной свежей могилы. Не нужны им могилы, с усилием сказал Круст и закрыл глаза.
Содержательные разговоры у них здесь на Медовом берегу, подумал Игин и поднялся в полный рост. Он едва успел сообразить, что на столе, съехавшем по наклонившемуся полу до стены, не хватает сарго, которому приличествовало бы до сих пор находиться в полном бесчувствии после умиротворяющего удара его меча, как снова из-под земли раздался протяжный, хряскающий звук, и история повторилась.